Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 4 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните, дозваниваетесь в прямой эфир без предварительного отбора, набрав номер 7373948. Смотреть и слушать нас в интернете можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе прямо сейчас 4-бальные пробки. Не очень понятно, что происходит, потому что по прогнозам дальше 3-бальные пробки ждут нас в 5 вечера, а потом 2 часа 5-бальных пробок. Либо прогноз будет пересматриваться, что, наверное, тоже возможно. Если так, прямо сейчас, еще раз напомню, уже 4-бальные пробки, а по прогнозам через час они, немножко попроще. Можно будет ехать по Москве, и пробки будут всего лишь в 3 балла. Обращаем внимание на много красного на третьем транспортном кольце между Савеловской эстакадой и проспектом Мира и в ту, и в другую сторону. Обращаем внимание на стандартную пробку от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе. А вот еще то, что не каждый день бывает. Московская кольцевая автодорога на юго-востоке в районе Бесед. Нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. Беседа — это пересечение с Люблинской улицей. И вот еще я обращаю внимание на то, что происходит сейчас в районе платформы Москворечье. Там, соответственно, вот этот поворот в районе Каспийской улицы и дальше к юго-восточной Корде в район метро Кантемировская. И вот там нормального движения нет, все красного. Правда, тут только что был вроде даже бордовый цвет, но имейте в виду, в общем, там есть затруднения в эти минуты. В целом в городе 4-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство поддержало законопроект о создании национального цифрового сервиса. Что это за сервис такой? Новая платформа, как говорят, это будет платформа обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. То есть это будет что-то больше, чем госуслуги. Как это будет работать? Зачем это нужно? Первая тема. Вторая. В Роспотребнадзоре заявили о необходимости дальнейшего регулирования маркетплейсов. Ну, во-первых, дальнейшего регулирования, значит, уже какое-то регулирование ведется, а во-вторых, о каком дальнейшем регулировании стоит говорить сейчас, как можно реализовать, а главное, для чего все это делать. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление Рябкова. Рябков – это замглавы МИД Российской Федерации. Он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной примаковским чтениям, в Москве проводится уже 11-й международный научно-экспертный форум с таким названием. Так вот, на пресс-конференции, посвященной проведению этого форума, Рябков сказал: администрация президента США Дональда Трампа более склонна прислушиваться к аргументам России. Диалог идет и будет продолжаться. Цитирую по агентству ТАСС. Ну, а Захарова, Мария Захарова, официальный представитель того же МИД Российской Федерации, упрекнула в отсутствии логики представителей Германии и Евросоюза, которые запретили ремонт северных потоков. Это, в свою очередь, цитирует агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Напомню, СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Может быть, совсем скоро будем говорить и через государственный мессенджер. Ну, может быть, что-то подобное появится. Правительство поддержало законопроект о создании национального цифрового сервиса. Официальный отзыв размещен в Думской электронной базе. Говорят о некой платформе, которая будет платформой обмена данными и объединит функции мессенджера, сервисы, которые направлены на предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе позволит, к примеру, устанавливать возраст гражданина без предъявления паспорта. А условия приложения, которые заявляются как обязательные, отечественная разработка, вхождение в реестр российского программного обеспечения, поправки ко второму чтению внесли в Государственную Думу, 10 числа собираются рассматривать. В общем, такой сервис собираются разработать, точнее, работу по его созданию собираются завершить до конца этого года. Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, о чем идет речь? Это что-то большее, чем госуслуги?
Да, это как бы, в моем понимании, это дополнение к госуслугам. Все-таки госуслуги – это сайт. Мы бы хотели, чтобы наши граждане вообще имели весь спектр гарантированных сервисов от государства, чтобы эти сервисы были безопасны, чтобы они были интегрированы не только в госуслуги, но и в те необходимые сервисы, которыми наши граждане пользуются. Ну, например, банки, например, оплата услуг с ЖКХ, оплата услуг там за электроэнергетику, там, Мосэнерго, какие-то, например, сервисы школьные, да, у нас универсальные могут быть созданы сервисы, которые будут поддерживаться также государством и гарантироваться безопасность этих сервисов государством и гарантироваться сохранность персональных данных государством. То есть все это будет объединено в единую такую экосистему, которая будет безопасна, и гарантию безопасности будет давать государство.
Подождите,
ставить миллион галочек, согласен на обработку персональных данных, не согласен. Здесь все однозначно. Здесь государство отвечает за все проблемы, которые могут возникнуть.
Одна большая галочка в смысле согласия. Хорошо, тогда вы несколько раз просто сказали по поводу гарантий. А что это за гарантии? То есть если вдруг что случится, государство что? Что?
Я думаю, мы это будем обсуждать уже на более поздних стадиях, когда будем внедрять этот сервис. Я считаю, что государство должно гарантировать не только, ну, что называется, честным словом, но и деньгами. Это, я думаю, в перспективе может быть аналог, как гарантия банковских вкладов, что государство гарантирует через отдельную структуру, значит, возврат, ну, как бы определенной суммы банковского вклада, который определяется время от времени, в том числе правительством или, значит, нами, депутатами Государственной Думы. То есть здесь мы можем определять, например, размер ущерба. В случае, если ваши персональные данные утекли, то тогда государство вам возмещает ущерб. Или, например, если с помощью ваших персональных данных было совершено какое-то преступление, ну, например, от вашего имени что-то противоправное сделали, соответственно, государство несет ответственность за то, чтобы и найти преступника, и возместить и вам ущерб, и ущерб тем, кому был нанесен ущерб. Ну, например, как бы от вашего имени там что-то взломали, или что-то украли, или что-то вымогали, или действительно что-то умудрились похитить. То есть здесь всю цепочку будет гарантировать государство. Сейчас это уже работает в неком таком, начальном формате, то, что мы уже приняли закон о том, чтобы все у нас государственные органы соединены в единую инфраструктуру, МВД, банки, мобильные операторы, они уже обмениваются данными, это очень хорошо, но все равно нашим гражданам бесконечно звонят через различные мессенджеры, и люди все-таки все равно путаются, и понимают, что какие-то формы все равно мошенничества сохраняются.
Погодите, Андрей Николаевич.
Это государственный сервис, который каждый гражданин себе установит, и будет абсолютно безопасно там общаться.
Андрей Николаевич, вы говорите про государственные сервисы, при этом говорите про банки и мобильных операторов. Но это ведь не всегда государственные компании.
Конечно, но ведь главное, что этим государственным сервисом могут пользоваться все законные пользователи. То есть там не будет ни одного фейкового пользователя. Каждый пользователь, кто решит подключиться, это, грубо говоря, все граждане Российской Федерации, раз. Это могут быть все банки, все мобильные операторы, которые будут по каждому пользователю будет очень серьезная верификация. То есть нужно будет подтвердить пользователя, установленным законным способом. Если это юридические лица, там это, безусловно, подтверждение там и ННН, и ОГРН, и непосредственно будет ограничен круг пользователей, то есть будет определен, например, какой-то определенный менеджер, который будет работать там с определенным там объемом граждан. То есть там 1000 граждан обслуживает один менеджер.
Хорошо, подождите.
В другом городе другой менеджер, и у каждого будет персональный код.
Ага.
И подделать это будет невозможно.
Но, с другой стороны, подождите.
Каждый будет знать своего менеджера.
Подождите, но мы же сейчас видим, определенные проблемы с госуслугами все-таки существуют, если говорят, что меняется то одна история того, как можно поменять пароль, то другая история, а тут будет какая-то более глобальная система, так ведь и угрозы тогда, наверное, у системы будут выше.
Абсолютно не так. Ну давайте вспомним просто, какие сейчас проблемы есть с госуслугами. Проблемы с госуслугами связаны с социальной инженерией. То есть вы сами, отвечая на звонок какого-то мошенника, даете им пароль фактически от своих госуслуг. То есть это уязвимость ваша персональная. Так вот, главную уязвимость мы этим вопросом, этим мессенджером таким или этой инфраструктурой решаем. Внутрь этого мессенджера вообще преступник попасть не сможет. Mm-hmm. Понимаете? Просто
понял.
В принципе. То есть любой звонок вы можете совершенно спокойно будете брать трубку и будете знать гарантированно, что это верифицированный банк, ну, как бы представитель ага. банка, представитель ЖЭКа, там, не знаю, представитель управы, там, не знаю, зам мэра вам решил позвонить, и это будет настоящий зам мэра, а не фейковый.
Да, или это не... Это будет позвонить. Во много... Для многих это будет неожиданно. Подождите. Хорошо, Костя 873-й, наш слушатель пишет, никогда еще не получалось сделать хорошее, удобное приложение, все одно. Будет неудобно, пользоваться люди будут мало, значит, приложение не будет развиваться. Что скажете?
Ну, я абсолютно не согласен с этим пользователем. Я, как депутат Государственной Думы, который уже 3 созыва в Государственной Думе, 15 лет, я встречаюсь каждую неделю с парламентариями из всех стран мира. То есть, наверное, ну 100 стран точно к нам приехали в гости за последние, ну, 3 года. Я вам даю гарантию, все парламентарии со всех стран просто в восторге от наших госуслуг. Ни в одной стране мира, ни в Америке. Ни даже в Китае, ни в Сингапуре, ни в Новой Зеландии нигде нет такого удобного и совершенного сервиса, как госуслуги. Поэтому я уверен, что наши смогут доработать. Или Telegram, самый популярный мессенджер сейчас, это тоже сделано русскими программистами. Поэтому я считаю, что эти опасения преждевременны. Конечно, может быть, первое... Как говорится, версия будет не самая идеальная, но вы же знаете, любой мессенджер, любая программа, любое приложение обновляется раз в месяц, а иногда и чаще. Поэтому за счет этих обновлений мы доработаем, ну мы, я имею в виду, как государство, да, как страна, сделаем самый совершенный в мире сервис, и наши граждане будут в восторге.
Еще одно уточните, чуть выше, когда вы говорили о том, кто сможет пользоваться, вы говорили, они могут, они смогут, они могут или они должны будут участвовать в работе этой системы? И банки, и граждане.
Конечно, ни один сервис и те же самые госуслуги не внедряется принудительно. Никогда и нигде не в России такого нет, никакого принуждения. Но если все граждане России будут знать, что внутри этого сервиса, а это не только приложение, да, там будет очень много удобных сервисов, и главное, верифицированных, гарантированных безопасно, гарантированных государством, то, конечно, все банки побегут туда бегом. И все мобильные операторы, и все значит, организации, кто занимается оказанием услуг ЖКХ. Ну, то есть все, что нас с вами окружает каждый день, где мы должны и где как бы, нам удобно пользоваться, все это будет совмещено в единой экосистеме. И у вас уже никогда не будет фейковых мошеннических платежек за ЖКХ, которые каждый день суют нам в ящики. То есть все будет там, очень удобно, в одном месте. Ни одна компания ЖКХ не посмеет украсть ни одной копейки, потому что все будет внутри прозрачно, все деньги будут только по безналу, все они будут контролироваться государством. Поэтому это гениальная идея, я не знаю, почему так долго тянули, не могли сделать это.
Хорошо, тогда последнее. Андрей 636 пишет, что вы говорите, вы описываете, когда говорите про эту новую систему, вы говорите про тотальный контроль.
Еще раз подчеркну. Это исключительно контроль мошенников. То есть все, что вы делаете спокойно. Вы же не будете жить внутри этого мессенджера. То есть вы можете общаться со своими друзьями, знакомыми, заниматься перепиской по работе там, где вы считаете нужным. Но там, где есть какие-то финансовые вещи, вот вам нужно оплатить платежку ЖКХ, вы зашли в этот государственный мессенджер и оплатили. Вам нужно оплатить штрафы за ГАИ, вы зашли в этот государственный мессенджер и оплатили. Вам пришел звонок от какого-то мошенника с просьбой, я не знаю, там, дать пароль, там, там ЕГРН, ННН, там, СНИЛ, что угодно. Вы говорите, подождите, если вам нужен какой-то документ, пожалуйста, позвоните мне через государственный мессенджер, потому что я знаю, что любой документ я имею право переслать только через государственный мессенджер. И сразу все мошенники исчезнут. Поэтому мы не говорим, что мы запрещаем пользоваться другими мессенджерами, звонить по телефону, я не знаю, хоть по таксофону на улице. Делайте, что хотите. Но мы будем каждый день с каждого экрана телевизора говорить о том, что любые документы, любые платежи только в государственном мессенджере, потому что это безопасно. Все остальное – это риск. Но я уверен, что наши граждане очень быстро перейдут туда, потому что они знают, что они хотят быть в безопасности. Сегодня безопасность – это задача номер один.
Ваш коллега Боярский говорит, что работу по созданию такого сервиса завершат до конца этого года. Могут завершить. Вы тоже так думаете?
Да я уверен, что это даже раньше. Я думаю, что мы уже увидим в сентябре первый, ну, как бы первый релиз, когда уже нам продемонстрируют. Конечно, там потребуется какое-то время на интеграцию с госуслугами, там будет какой-то, наверное, период, там, несколько месяцев на то, чтобы там с десяток банков подключились, как экспериментально, там, может, 1-2 оператора мобильных подключились, там, например, город Москва или там Казань подключится уже как именно сервис городских каких-то, ну, городской инфраструктуры, там, тот же самый общественный транспорт. То есть это, ну, это правильная мысль, которая должна, ну, давным-давно быть решена.
Спасибо. Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Установил приложение, получил личного майора ФСБ. Костя 873 шутит. Сергей говорит, что никогда не будет пользоваться государственным мессенджером, потому что с его точки зрения все, что с государством связано, это про тотальную слежку за гражданами. 724-й, это опять хорошо было на бумаге. Ну, давайте все-таки посмотрим, как это будет работать. Андрей Свинцов говорит о том, что это не будет обязательным. Хотите, участвуйте, не хотите, не участвуйте. Дмитрий, 153-й. А помните, хотели создавать приложение для знакомств через госуслуги, где видно все алименты и долги? Нужно ли где-то переписываться? Вот как раз мессенджер и будет. Ну, а Костю, который говорит, что никогда еще не получалось сделать хорошее и удобное приложение «Все в одном», я уже цитировал.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, заявление главы РСПП, мнение главы РСПП по поводу скорого решения Центробанка по поводу ключевой ставки. Даже символическое снижение ключевой ставки до 20% будет маркером возвращения к траектории нормального функционирования экономики, но для сохранения темпов экономического роста надо снизить ключевую ставку до 19%, считает глава РСПП. Следим, на этой неделе решение Центробанка будет, как предполагается, обнародовано. В Роспотребнадзоре, это следующая тема для обсуждения, заявили о необходимости дальнейшего регулирования маркетплейсов. По итогам 2024 года был зафиксирован рост числа жалоб от потребителей. Больше половины из них приходится на оказание услуг. Ведомство намерено внести изменения в законодательство по этим вопросам, говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Видим изменение структуры жалоб. Раньше 60% было на торговлю, теперь на нее приходится меньше половины. Она подчеркнула, что среди обращений на некорректную работу в сфере услуг наиболее большая доля приходится на услуги связи. Неясно. Маркетплейсы, услуги связи. Иван Кургузов, исполнительный директор портала оборот.ру. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в Роспотребнадзоре говорят о том, что надо и дальше регулировать деятельность маркетплейсов. О чем идет речь?
Ну, дело в том, что у нас сейчас с точки зрения нормативно-правовых актов есть только поправки в закон о защите прав потребителей, включая, что есть понятие агрегатов информации о товарах и услугах. А рыночное влияние это гораздо больше, и поэтому государство разными своими, так сказать, ликами хочет внести несколько больше регулирования, тут там больше правил игры, там, где есть взаимодействие потребителя и продавца.
Ну вот в данном случае Попова говорит, что среди обращений на некорректную работу в сфере услуг наибольшая доля приходится на услуги связи. А что, маркетплейсы занимаются и услугами связи?
Я думаю, что там где-то возникла путаница, и услуги связаны, что связь, про связь речь идет про, там, не знаю, про связь в ключе логистики и там доставки посылок и прочего. И тут, конечно, есть сбои, но эти сбои, они связаны с тем, что просто много очень, понимаете, много возят по всей стране, много передают посылок, пункты выдачи заказов, там, самовывоза, их же очень, их там сотни тысяч, и, конечно же, в этом всем есть сбои.
Так, хорошо, ладно, тогда вернемся к главному. Надо дальше регулировать маркетплейсы, говорят со стороны государства, с вашей точки зрения. И что это будут за шаги, чего ожидать?
У меня, смотрите, есть то, что я считаю, что нужно регулировать, а есть то, что может придумать государственная машина.
Давайте тогда ваша идея.
Мое мнение то, что действительно есть места, где не хватает правил игры, где не хватает четкого разграничения зоны ответственности, чтобы они были для всех понятны, прозрачны и легко даже не то, что трактовались, а каждый человек, который вступал в эту зону, в эту территорию, чтобы он понимал, что с ним происходит. Ну, там, грубо говоря, вот у нас есть покупатель, маркетплейс и ПВЗ. кто из них в каком месте за что отвечает, определяется сейчас договором от маркетплейса. Но все не для всех, не всегда очевидно. Тут можно было бы расставить точки над «и». Кто, когда, где, за что отвечает, чтобы заранее знали все участники этой сделки, что происходит. А как про это принимались разнообразные стандарты, они пока ни один не работают, но... Какая-то формализация нужна в этом месте.
Ну вот Костя, например, активно в этом часе нам пишет, 873-й, про маркетплейсы пишет, что с его точки зрения там процветает потребительский экстремизм, продавцов зажимают и обижают все, кому не лень, это его формулировки, комиссии выросли за 5 лет в 6 и более раз, и говорит, чем больше будет контроль государства, тем больше будут издержки и выше цены.
То, что комиссии выросли в 6 и более раз, это он просто раньше не видел комиссии. Комиссии бывают разные, и часть из них действительно была очень высокая, там могла и 30% создавать. Бывает по-разному. Давайте я вот эту цепочку добавлю. Продавец, маркетплейс, ПВЗ и покупатель. Действительно, самая большая рыночная сила в этой всей цепочке у маркетплейса, соответственно, он диктует свои условия. Это нормально, так везде устроено. Где больше рыночной силы, там диктуют условия. Надо бы более, чуть более четко формализовать отношения между участниками цепочки, о чем я уже говорил, чтобы для них все было понятно. А переложат ли дополнительные затраты на покупателя? Конечно же, вы потребите любые дополнительные затраты на кого-то, кто-то переложит. Просто где-то это переложат на продавца, где-то на ПВЗ, где-то действительно на покупателя. Тем не менее, надо двигаться вперед. У нас есть мощная новая рыночная сущность, которая, ну, хорошо бы, чтобы правила игры были всем понятны.
Спасибо. Иван Кургузов, исполнительный директор портала оборот.ру, был с нами на прямой связи, а Антон спорит с Костей. Бедные, мол, продавцы, не получается в бизнес, идите в учителя. Ну, во-первых, мы неоднократно уже говорили, что давать другим совет — это не очень правильная история, особенно когда они этих советов не просят. Во-вторых, а вы-то откуда знаете, Антон? То есть у вас тоже не получилось? Или наоборот, у вас получилось? И тогда вы говорите о том, что у продавцов проблем на маркетплейсах нет. Вы разбираетесь в этом. Кто разбирается? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. 7373948. Ну вот если говорить о том, что надо дальнейшее регулирование маркетплейсов вводить, то что бы это могло быть? 7373948. Телефон прямого эфира. Между тем, кто? Олег 314 нам уже присылает новые цены на яйца. 10 штук за 39,90. Правда, по карте какого-то магазина. Тут не очень... А нет, первой категории, кстати сказать. 39,90, чтобы вы понимали. Довели страну, пишет Олег 314. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну вот я уже 10 лет я занимаюсь маркетплейсами. Вот, ничего, так себя чувствуем, нормально. Но каждый вот такой разговор, что государство там, сразу же приводит к тому, что комиссия повышается на 2-3%. Я сказал, говорит, стабильно раз в месяц нам за что-то комиссия повышает. Соответственно, мы повышаем цены. Соответственно, люди платят, вынуждены платить больше. Изначально идея была хорошая. То есть... Я когда начинал там работать, это был, ну, конечно, дикий рынок, но люди могли купить дешево и достаточно хорошие вещи. Чем больше регулирования, тем меньше хороших вещей, тем больше цены.
Понял, спасибо. Александр пишет, это означает только одно, подорожание будет всего, снова повторяю, ну, не раз уже говорили, вот это вот будет всего подорожание, только что про яйца говорили, всего подорожание, только яйца дешевеют. У меня проблем с продавцами, с маркетплейса не было, пишет Александр 83-й, поэтому не надо трогать то, что работает. 562-й, я потребитель, и как все устроено и интересно, но это меня не касается, главное, чтобы цена была подъемной. Подождите, как это вас не касается, как все устроено. Вот, например, 312-й жалуется, что там качество товара, например, упало. Что за 300 рублей, что за 3000, говорит, товар один и тот же, плохого качества. Ну, а вы-то, как потребитель, тоже ведь можете разобраться, что это один и тот же товар, и это только просто в одном месте стоит 300 рублей, а 3000 в другом месте. Зачем покупать за 3000 то, что вот буквально за углом, что называется, за 300 рублей продается? Не очень понятно, но, может быть, и тут государство должно наводить порядок. Прямо сейчас новости. Потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 4 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, пишите через Телеграм, дозваниваетесь в прямой эфир, попадая, просто набрав номер 7373948 в коде 495. Если вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире «Радио Говорит Москва». Смотрите, слушать нас в интернете вы можете, если найдете Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», находите, подписывайтесь. Если на Ютубе найдете канал «Говорит Москва», или в социальной сети ВКонтакте «Говорит Москва» найдете.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. Скорректировали прогноз пробок. Уже больше на 5 часов 3 балла нам не обещают. 4 балла и в 5 часов, как предполагается. Скорректировали и дальше. 5 баллов в 6 часов. А в 7 часов теперь 6-бальные пробки. Обещают, так выглядит прогноз. 8 вечера 4-бальные пробки. Красного много на северо-западе. На внутреннем МКАД. Традиционная история. От Волоколамского до Ленинградского шоссе. Но сегодня не от Волоколамского. Сегодня это пробка начинается сильно до Волоколамского шоссе, я бы сказал, где-то в Строгине, почти от Таллинской улицы, или нет, ну, в общем, где-то в районе правительства Московской области пробка уже начинается, и вот так до Ленинградки стоять довольно долго придется. Много проблем на третьем транспортном кольце, прежде всего это в северной части третьего кольца, и прежде всего это от Савеловской эстакады до Рижской эстакады. Соответственно, и в ту, и в другую сторону нормального движения нет. Обращаем внимание, что есть проблемы при движении по внутреннему Садовому кольцу от Павелецкой до Добрынинской, и есть проблемы, вчера то же самое, кстати сказать, было, но вот сегодня повторяется история. Кремлевская набережная, все едут медленно, Москворецкая набережная едут еще медленнее, там даже бордовый цвет появляется, но вчера и на Котельнической набережной были проблемы, сегодня по Котельнической, во всяком случае, до Яузы еще доехать можно, а вот дальше начинается эта пробка.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Роскосмосе заявили о планах развивать космический туризм. Площадкой для этого, говорят, может стать российская орбитальная станция, первые модули которой должны быть развернуты в 2027 году. А для чего нам космический туризм? Это миссия для того, чтобы деньги получать? Это какой-то существенный доход или причина в чем-то другом? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе призвали убрать из школьных столовых фастфуд. Получается, что он там сейчас есть, что можно, а что нельзя продавать в школьных столовых по ныне существующих правил, существующим правилам. Ну и еще, депутаты упоминают, что перекусы неправильно. Но мы ведь слышали, это уже почти устойчивое словосочетание, здоровый перекус. А может быть, перекус здоровым или нет? Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, тут заявление Мединского. Украинская сторона пообещала изучить меморандум и дать комментарии позднее. Россия на переговорах призвала сосредотачиваться на выработке условий мира, а не перемирия. И еще Мединский говорит, что Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7, 8 и 10, 9 июня. Согласовываются окончательные цифры по обмену. Это может быть 1200 человек, говорит Мединский. В эти минуты его цитирует ведущее информационное агентство.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Мы видим сообщение по поводу того, что жалуются люди, что нет звука в разделе «Слушать» в приложении и на сайте, как пишет Катя. 157-я. Будем разбираться. А еще видим, как 884-й хвастается тем, что он дома и там пробок нет. 0 баллов. Ну вот, а мы в основном все-таки не про домашние пробки говорим, мы в основном про городские пробки. Напомню еще раз, в городе пока 4-бальные пробки, как максимум 6-бальные пробки. Надо разобраться на самом деле, видите, вот у нас тут говорят, проверяют и все работает. Поэтому, если у кого есть проблемы со звуком в приложении или на сайте «Говорит Москва», вы не теряйте время, напишите нам через Телеграм либо через СМС-портал. Ждем сообщений. Первая тема для обсуждения. В Роскосмосе говорят о планах развивать космический туризм. Площадка Марсианской может стать российская орбитальная станция. Ее первые модули должны быть развернуты на околополярной орбите в 2027 году, говорит глава госкорпорации Дмитрий Баканов. И мы будем, как он сказал, мы планируем развивать туристические миссии. Вот так даже. Туристические миссии. Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и академик. Лев Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а для чего развивать туристические миссии в космосе?
Ну, я не знаю о условии миссии, а космический туризм, я считаю, очень важная социальная мера для приближения космоса вот, к обществу, к человеку, к обычному. Все, ведь космос делается на деньги нас, налогоплательщиков. Некоторые это делают с удовольствием. Эти, кто занимается космосом. Некоторые хотят понять, какое вложение они делают. И объяснить это лучше всего, если представители общества смогут участвовать в космических полетах. Я уже давно предлагаю такую идею сделать космический туризм не платным, так непосредственно, не то, что для того, чтобы летали богатые дяди-олигархи, а чтобы мог, в принципе, полететь любой человек, желающий, мечтающий об этом. Для этого ему надо будет купить лотерейный билет, может быть, дорогой билет, ну, наверное, для молодежи стоимостью хорошего горного велосипеда. Вот. И дальше он уже, эти деньги не будут потрачены зря. Он пройдет медицинское обследование, так как проходят космонавты. Он будет участвовать в каких-то тестах. Часть, конечно, из большого количества людей, которые будут в этом участвовать, полетит только один или два или три, но вовлечены будут все, свое вложение сделают все. Все будут понимать, что они поддерживают космос. И тем самым, но одновременно они получат пользу и для себя, поймут, как происходит отбор в космос. То есть, в принципе, это должна быть дорога, открытая для любого человека.
Но подождите, Лев Матвеевич, я понимаю, что это вроде как почти такая справедливая история, но вы же понимаете, что действительно полетит один, а потратят и немаленькие деньги, если говорить про горный велосипед, многие.
Я объяснил. Ну, во-первых, они будут понимать, они это, будут участвовать в этом люди, сознательно желающие поддержать космос. Они, понятно, что они понимают, что у них шанс полететь есть, но всегда такой шанс небольшой. А во-вторых, они за то, что они заплатят, они пройдут хорошее профессиональное медицинское обследование, которое все равно необходимо перед их отбором в полет, но одновременно они много узнают о себе, о своем здоровье, как его поддерживать. То есть это медицина здорового человека, который занимается у нас в Институте медико-биологических проблем, она будет применена вот ко всему этому множеству энтузиастов, которые решат участвовать.
Ну, подождите, у них наверняка сил не хватит всех этих энтузиастов проверить. Понятно, что проверять, видимо, надо отдельных победителей, которых просто будет чуть больше, чем тот главный.
Я не берусь, я не говорю, что это хороший бизнес-проект. Мне трудно, наверное, бизнес-проект создать. Но я хочу сказать, что это хороший социальный проект, и Роскосмос наверняка будет думать об этом, как сделать то, чтобы космический туризм приближал общество к космосу, не отдалял от него.
Хорошо. Тогда смотрите, Баканов говорит о новой российской орбитальной станции. Указывает 2027 год, но ведь я правильно понимаю, что если в 2027 году все это начнется, то до туризма там еще довольно долго будет.
Да нет, ну, до туризма, конечно, долго. Космонавты должны обжить станцию, проверить ее на безопасность. То есть здесь время на развитие этого направления есть. Но станция — это хорошее место, ну, несмотря на то, что, конечно, у нее такая не очень простая орбита, не очень простая доставка, но зато космонавты и туристы смогут насладиться таким прекрасным видом Земли из космоса, особым, не тем, который мы видели до сих пор, а видом полярной Земли, полярных сияний. Это потрясающее явление. И вот даже это Земли такое мистерия. Если вы видите из космоса, одно это стоит больших денег.
Угу. А вот история, насколько это безопасно слетать в космос человеку, который не всю жизнь потратил на то, чтобы долететь до него?
Опыт Роскосмоса, опыт Института медико-биологических проблем показывает, что сейчас требования снижаются. И вот, собственно, вот такой опыт был недавно показан. Непрофессиональная девушка, известная всем, Юлия Пересип, слетала, осталась жива, и сейчас активно выступает в театре. Значит, полет в космос ей не повредил. Я думаю, что медики сейчас понимают вот эту планку, которая немножко спустилась с 60-х, 70-х прошлогоднего века, от исключительно таких людей, таким крепчайшим здоровьем, как Юрий Гагарин и Герман Титов, ну, в общем-то, до обычных здоровых людей. Но все равно требования такие остаются. Я вот уже боюсь, что не пройду этот тест.
Ну, по возрасту вы имеете в виду?
Ну, возраст, не будем уточнять.
Хорошо, тогда про другое скажите. С вашей точки, вот вы сказали, не повредит. А когда, я помню, мы обсуждали историю с полетами, к примеру, вот этой съемочной группы в космос, многие говорили, что, мол, это науке может повредить. Вместо них полетели бы ученые, и вот тогда была бы польза. Что скажете вы на это?
Ну, я думаю, на российской орбитальной станции всем должно найтись место. Там много новых рабочих мест, очень хорошо оборудовано. Конечно, ученые будут претендовать на свою, так сказать, квоту времени и участие. Мы готовим эти эксперименты сейчас в нашем институте активно. Но мы должны понимать, что космос должен быть знаменем не только, так сказать, ученых, но и общества. То есть общество должно гордиться нашей космической программой. А до этого она не должна быть чем-то далеким, недоступным для суперменов. Она должна быть доступна, в общем-то, для каждого российского гражданина.
Спасибо.
Я все к той же социальной мысли.
Ну,
я
да.
Думаю, руководство Роскосмоса меня услышит.
Будем надеяться. Спасибо. Программу. Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук. Академик был с нами на прямой связи. Нет, все-таки вот уже много сообщений о том, что есть проблемы с возможностью послушать через приложение. Видимо, и через сайт тоже. Но пишите, если есть вопросы по этому поводу, пишите для того, чтобы мы собирали какой-то объем информации по поводу того, что и как конкретно не работает. Виталий, 618-й. Космос — это не Сочи, не Белек, не Дубай. Я лучше как налогоплательщик поддержу нормального космонавта, который специально обучен, здоров, готов и приносит пользу своей работой и исследованиями, а не фоточки постит в соцсетях, как он крутится вокруг Земли. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Знаете, очень большая просьба. Тяжело высокого воспринимать информацию. Прямо приходится и охать, и акать.
И?
Ну, просьба...
Так в космическом туризме-то... Так с космическим туризмом-то что? 7373948, телефон прямого эфира. Мы по ведению обычно не принимаем звонки, поэтому мы надеемся, что вы звоните по теме. В данном случае тема развития космического туризма. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495. Значит, можете писать через Telegram, можете через СМС-портал, а можете дозваниваться, если хотите или не хотите. Соответственно, 7373948, телефон прямого эфира. Что у нас на лентах информационных агентств? Путин на совещании с Кабмином попросил Мединского доложить о результатах переговоров.
Говорит Москва. Поток.
Еще раз напомню, это прямой эфир, вы можете присоединяться к нам и через Telegram, и через YouTube, и через социальную сеть ВКонтакте. Теперь деятельность депутатов Государственной Думы. В Государственной Думе призвали убрать фастфуд из школьных столовых. С обращением выступила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она направила письмо в Роспотребнадзор с просьбой проверить соблюдение санитарных норм в учебных учреждениях. Все эти сладкие батончики, все эти нездоровые перекусы, это все создает и формирует у детей неправильные пищевые привычки, которые впоследствии могут очень сложно сказаться на их здоровье. Это как раз из текста обращения, из текста письма Сардана Авксентьевой в Роспотребнадзор. Значит, она напомнила об инициативе помечать вредные продукты, в которых содержатся более необходимые соточные нормы определенных веществ. Она говорит, это ни в коем случае не запрет, но нужно людям подчеркивать, что то, что они покупают ребенку, ему вредит. Но главная история, она ровно в том, что про школьные столовые речь идет. А что там, сладкие батончики продают? Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян к нам присоединяется. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот с точки зрения специалиста, а что можно, а что нельзя продавать в школьных столовых?
Ну, вообще, конечно, сладкие газированные напитки, вот типа кока-колы, спрайта, можно, наверное, продавать, но детям надо объяснять, что все-таки это продукты, которые содержат большое количество сахара, значит, у них могут быть проблемы с лишним весом, вообще проблемы со здоровьем. Конечно, лучше продавать соки, лучше продавать воду, газированную даже можно, или негазированную, но самое главное, детям надо давать знания. А взрослые должны, конечно, обеспечить, чтобы в пунктах по продаже различных продуктов были, ну, более-менее здоровые продукты. Могут быть фрукты, могут быть овощные нарезки. Это очень сейчас во многих странах пользуются стаканчики такие, знаете, вот брусочками, допустим, сельдерей, морковка, огурец. Но детей надо готовить к этой здоровой еде. А все это исходит из семьи, ну и, конечно, от нас с вами, от средств массовой информации.
Ну вот говорят, в данном случае депутат Авксентьева говорит, что неправильно продавать сладкие батончики. С другой стороны, я встречал, во всяком случае, упоминание о том, что батончики бывают разные. И среди них есть те, которые точно нельзя, а есть, которые, может быть, и можно.
Да, есть очень хорошие батончики с мюсли, с сушеной клюквой, без добавки вот такого вредного сахара. Там могут быть сахарозаменители, а еще лучше, если там будет стевия. Поэтому нужно обязательно читать химический состав. И как бы это сейчас распространено. Батончики с сухофруктами, с добавлением, например, овсяных хлопьев. Это тоже полезные перекусы. Просто дети должны о них знать.
А, ну вот смотрите, с вашей точки зрения, ну вот, допустим, дети будут знать об этом, но понятно же, что если у них есть возможность, они скорее купят что-то сладкое и нездоровое.
Ну, вы знаете, дети разные.
Ну, да.
Сейчас дети очень грамотные. Дети занимаются спортом, танцами и так дальше, хотят хорошо выглядеть. И для них, конечно, пример в семье и пример социума в школе. Очень должны быть правильно построены уроки здоровья в школе. И разбор питания в школе тоже должен проводиться, потому что семьи разные, образование в семье тоже разное. Иногда даже некогда поговорить с детьми об этом. И если в семье питание неправильное, и вообще эти перекусы, это, ну, какая-нибудь бутерброд с колбасой или пицца на ходу, то, конечно, ребенок будет подражать. Он не будет, как бы, считать, что там мама, папа питаются неправильно.
Смотрите, как только вы сказали, что бывают разные батончики, тут же начали писать, что здоровая пища сильно дорогая по сравнению с нездоровой, или здоровые, мол, батончики сильно дороже, чем нездоровые. Действительно такая большая разница в цене?
Ну, вы знаете, надо, конечно, я не маркетолог, я не оцениваю, не могу сейчас вам вот прям как-то достоверно сказать, есть разные батончики, есть разные перекусы, есть недорогие. Надо просто смотреть сектор, надо выбрать, допустим, другой магазин, потому что, ну, есть магазины, где очень высокая наценка, не хочу называть этого.
Но мы вообще не про магазины, а про столовые в данном случае говорим все-таки.
В столовых, я думаю, что там, конечно, можно провести разъяснение и уже заказывать полезные батончики.
Еще вы упомянули соки, и тут же, естественно, 788 пишет, а что же в них меньше сахара?
Есть соки, где меньше сахара, да, но все равно надо смотреть декстрозу, если там, это все равно сахар. И в отношении того, меньше или больше, здесь, конечно, надо выбирать еще продукт, если, например, персиковый будет и нектар, там будет добавленное количество сахара. Если будут фруктовые соки с мякотью, лучше детей приучать к этому, пусть они пьют лучше эти, потому что мякоть – это пищевые волокна, это источники минералов и так дальше, это более полезно.
Хорошо. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Продолжаем. 7373948. А что вообще сейчас в школьных столовых? Действительно можно купить разного рода сладкие батончики? В столовых перестали готовить, утверждает Костя 873. На кухне питание, качество еды не очень, даже очень не очень, как сформулировал Костя. Продают то сладкие булки, мармелад, шоколад, ничего полезного нет. В общем, за полезным дети сами бегают в магазин рядом. 7373948. Телефон прямого эфира. эфира. Мне говорит, в школе, Виталий, 618-й, воспоминания, это же то, что мы любим, продавали маленькую пиццу, примерно размером в ладонь, чуть больше, стоило 35-40 рублей, привозили во время второго урока, после этого урока выстраивалась огромная очередь в столовую. Некоторые по 2-3 пиццы брали. За перемену вся пицца заканчивалась. Теперь пиццеедов говорит про осознанность. Вот эти самые люди, которые тогда стояли в очереди за пиццей, теперь говорят про стевию, про практику йоги, про осознанность. Мол, выжили же. Но в том смысле, что мало ли чего мы в детстве ели. Важно, чтобы когда взрослые стали, придерживались какого-то правильного питания. 7373948. Я так понимаю то, что написал Виталий. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Климазин. Я учился с 83 по 93 год, и у нас, в общем, незатейливое было меню в столовой, каша там какая-то, и на второе можно было себе купить, ну, после уроков можно было себе купить даже, в смысле, не на второе, а, ну, первое и второе, так сказать, обед был. И тоже это было такой какой-то супчик и что-то там, картошка с чем-то. А бабушка мне засовывала в портфель пару бутербродов, всегда завернутые в фольгу. То есть я был не единственный такой, который с бутербродами шастал по школе. А запивали мы просто из-под крана. Из-под крана.
То есть, ну, тут еще, кстати, вопрос. А вот то, что бабушка вам заворачивала, считается ли по нынешним меркам здоровым питанием?
Вот у меня вопрос такой же, что, понимаете, вообще в школу как должны попадать продукты? Наверное, это какой-то особый, так сказать, должен быть путь, и какие-то люди, которые должны были контролировать эти продукты, которые попадают в школу, так сказать, что ребенок их может купить. Если вдруг там что-то нездоровое, ну зачем туда его туда поставлять? Вот, или как-то составить специальное меню предлагать.
Ну, то есть в школьной столовой, мне тоже казалось, что что-то так примерно это должно быть, должно работать. В школьной столовой вот этот прейскурант товаров, которые продаются, должен быть кем-то заверен. Ну, с той точки зрения, что вот там вроде как плохого ничего не купишь.
Конечно, конечно. Опять же, ребенок, если хочет вдруг поесть, он обязан поесть. Ну, то есть, у него должны быть какие-то карманные деньги, или сейчас карточки у всех, это же прекрасно. Подошел, приложил, купил себе поесть. И вот это вот то, что любое, что он купит в школе, должно быть, в общем, и целом здоровым. По-моему, так должно быть.
Но, с другой стороны, понимаете, вроде как нам говорят, что ведь все, что официально продается, оно здоровое. А вот когда это собираешь подряд или слишком много, оно может стать и нездоровым.
Вот понимаете, слишком много, это уже вопрос, так сказать, семьи, мне кажется. То есть, когда ребенка перекармливают, и он к этому привык, и постоянно ест какие-то булки, а мало двигается, ну...
Как это было в советское время, больше одной в одни руки не даем.
Ну или так, да.
Примерно так. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Батончик, шоколад, орехи, гематоген детский. Это, видимо, Владимир 904 присылает вариант того, что в школьных столовых продают. Батончик фрутилат с фундуком, кокос-карамель, батончик миндаль, батончик вишня-миндаль. Ну, в общем, не знаю уж, насколько это здоровое, но, во всяком случае, это точно не шоколадный батончик, насколько я понимаю. Но, с другой стороны, вот гематоген в шоколаде. Надо разбираться, сосиски в тесте дети обожают, пишет 401. Так вот, должно быть в школьной столовой то, что дети обожают, или то, что детям гарантированно не вредно, или, может быть, даже наоборот, гарантированно полезно. 724 говорит, ребенок говорит, что в саду все невкусно и вряд ли в школе лучше. 422. А чем плоха простая булочка со стаканом чая? 7373948. Коротко, прошу вас.
Я не знаю, как ребенок может там купить что-то, бяку какую-то. Там, да, дается карточка, но сами продукты ты покупаешь за день в приложении. То есть, как бы, это выбор родителей, что будет есть твой ребенок. Поэтому не совсем понятно, как он там может что-то там себе...
Так, взять, может быть, непонятно. Родителей тоже надо будет ограничить?
Тут надо уж с мозгами работать, я не знаю.
Понятно. У меня, говорит, в школе Виталий, который... Виталий, кстати, вот тут Алина нашлась, у которой такая же пицца была, говорит, может быть, вы в одной школе учились. У меня, говорит, в школе в столовой всегда стоял чайник с горячим чаем, с лимоном и сахаром. Он был бесплатный, всегда можно было прийти и выпить чаю. Глядя из эпохи осознанности и многополярности, вот эта практика из нулевых кажется кошмаром. Ну, в том смысле, что с лимоном и сахаром, не со стевией же. В приложении Мэш, пишет 562-й, расписано все, что ребенок может купить. Деньги на счет закидываешь и ставишь лимит, если он нужен. Там расписано все меню, покупка за сутки списывает сумму полноценного обеда или может просто купить на перекус. Так вот, мы как раз и говорим, может быть, как раз список того, что предлагается на перекус, может быть не таким обширным, как сейчас. Может быть, там нужно убрать фастфуд, как об этом пишет замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Продолжаются жалобы на звук. Продолжаем разбираться с этим вопросом.